«Макс, приготовься подхватить под жабры, другого выхода нет!» — крикнул я. Началась борьба. Рыбалкой назвать это было трудно. Тут уже настоящая битва за выживание началась. Между Сазаном и работниками поликлиники. Жаров матерился сквозь зубы, а фильтр моего нейроинтерфейса перевел его реплику как «Ох, какая активная рыба!» Разумеется, на самом деле Жаров выразился несколько иначе. Леска резала ему пальцы, но он не отпускал. Плот уже начал черпать воду бортом, Макс чуть не упал в озеро, но все же смог удержать и себя, и конструкцию от переворота. Наконец, у поверхности показалась огромная золотистая чешуя. Рыбина ударила хвостом и обдала нас брызгами. «Хватай!» — рявкнул Жаров. Макс, забыв о страхе, перегнулся через край и буквально вцепился в рыбу. Секунда борьбы, брызги, крики. И на наш брезент с тяжелым шлепком завалился огромный сазан. Он бил хвостом по канистрам. Грохот был такой, будто кто-то по барабану стучит. «Мы это сделали!» Макс рухнул на спину, тяжело дыша и прижимая рыбину к себе как родную. «Док, ты видел? Мы его взяли. Без удочек. Без лодки. На чистом упрямстве». Жаров глядел на свои покрасневшие ладони и улыбался. «Бахаев за такую рыбину душу бы продал, а у нас она только первая. И это ведь только начало?» — воскликнул он. Я посмотрел на восток. Туман потихоньку редел. «Да, только начало, господа». Я снова взялся за весло. «У нас есть еще пара часов до рассвета. К тому времени, как старики проснутся, мы буханку так рыбой забьем, что она просядет». В голове мелькнула странная мысль. До этого почему-то мне это на ум вообще не приходило. Интересно, если я когда-нибудь вернусь в свое время, поверит ли мне, что я ловил рыбу на изоленту и запасное колесо? Хотя нет, не поверит. Скажут, галлюцинация на фоне переутомления. И только этот сазан, тяжело ворочающийся на плоту, был самым реальным доказательством того, что жизнь в этом времени гораздо интереснее той, в которой жил я. Вот только если я когда-нибудь снова перемещусь в будущее, сазана с собой точно не утащу. Особенно такого тяжелого. К рассвету мы едва держались на ногах от усталости, но изнутри буханка теперь выглядела так, будто мы рыбный магазин ограбили. Система этой ночью помогла вычислить еще две точки, и теперь рядом с первым сазаном лежали три увесистых судака и пара сомов, которых Макс ранее вытягивал с таким рыком, что я даже удивился, как только Забелин с Бахаевым не проснулись. Когда туман окончательно рассеялся, на горизонте показалась лодка старой гвардии. Бахаев и Забелин гребли неспешно, но с таким гордым видом, будто они целый мир победили. Триумф, победа. Вот что они ощущали. Глаза у стариков блестели. Но они еще не знают, какой сюрприз мы для них заготовили. «Ну что, молодежь?» — дерзко крикнул Бахаев, хоть они с Забелиным еще и не успели причалить. «Как спалось вам в машине? Животы от голода не свело? Расслабьтесь и уж не обижайтесь. Мы вам в качестве извинения тут окушков на уху привезли, по доброте душевной». Забелин спрыгнул на берег, подтянул лодку и с гордостью кивнул на ведро, где плескалось десятка два средних окуней и один щуренок. «Для любителей результат достойный», — важно произнес невролог. «Можете признавать поражение сейчас. Так и быть, в понедельник дам вам полчаса лишних на обед». Я переглянулся с Максом и Жаровым. Мы были грязные, в чешуе, с красными от бессонницы глазами, но нас уже распирало хохота, который мы пытались сдержать изо всех сил. «Да мы как-то...» «Сами справились», — скромно заметил я и улыбнулся своим соратникам. Макс с каменным лицом подошел к буханке и распахнул задние двери. Наступила тишина. Бахаев, который уже открыл рот, чтобы отпустить очередную шуточку, сразу же замер. Его нижняя челюсть отвисла. Нарколог медленно подошел ближе, заглянул в багажник, потом перевел взгляд на наше судно из канистр и изоленты. И в его глазах промелькнул страх. Готов поклясться, что в эту секунду он подумал, что час настал. Все-таки пришла к нему белка, а белая горячка, как известно, дарит незабываемые галлюцинации. «Это на что же вы все это поймали?» Прошептал он, тыкая пальцем в самого крупного сазана. «На червя? С берега?» На пружину от заднего сиденья не выдержал Жаров. Он подошел к коллегам и подружески похлопал Бахаева по плечу. «Вы не переживайте, доктор. Мы вам пару хвостов отстегнем, что перед женой не стыдно было. Но спор есть спор. В понедельник вы с Забелиным на приеме за двоих? По-мужски ведь договаривались. Все верно, говорю. А то!» Хором ответили мы с Максом. Забелин подошел к нашему плоту, потрогал изоленту, покачал головой и тут же рассмеялся. «Ну, черти, вот это импровизация! Да если б знал, что вы на такое способны, я бы не...» Он осекся. «Ладно, признаю. Уделали вы нас. По красоте уделали. Атмосфера мгновенно разрядилась. Не было никакой злости, только крепкие рукопожатия и искреннее изумление старших коллег. Мы вместе загрузили остатки вещей. Правда, физическая усталость брала верх. Сейчас нас заряжала только радость от победы. Эх, и не зря же мы все-таки это судно так назвали. Все по коням?» Скомандовал Забелин и уселся за руль. «Домой хочу в душ и спать». Мы с Максом и Жировым запрыгнули в салон. Каждый из нас уже предвкушал, как мы рухнем в мягкие кровати. Забелин вставил ключ в замок зажигания, повернул его. И тишина. Ни одного щелчка. Только приборная панель мигнула и сразу же погасла. Забелин нахмурился, повторил попытку. Раз, второй, третий. Машина была мертва. Невролог медленно повернул голову к нам, и в его взгляде я прочитал недоброе подозрение. «Слушайте, инженеры фиговы». Процедил сквозь зубы он. «Вы когда свой флот строили, то изнутра машины ничего жизненно важного не доставали?» Макс медленно перевел взгляд на Жарова. Я тоже посмотрел на Андрея. Терапевт вдруг замер. Его кадык судорожно дернулся вверх-вниз. Он явно что-то вспомнил. Жаров напряженно проглотил сухой ком. «Андрей?» — позвал его я. «Ну?» — прошептал Жаров. «Кажется, конечно, я из машины все-таки позаимствовал. Глава 4. Жаров». Забелин шептал, но от этого его голос не стал менее угрожающим. Я даже без системы почувствовал повисшее в воздухе напряжение. «Что именно ты там позаимствовал?» Андрей виновато развел руками. Заговорил не сразу. Но все уже поняли, что он достал из машины что-то важное. Поскольку я прибыл из будущего, в местных автомобилях ничего не смыслю. Но все равно понимаю, что одна похищенная деталь может полностью лишить машину работоспособности. Ну, когда Алексей сказал, что флот надо соорудить, я подумал, что нам нужно надежное крепление для каркаса. В багажнике ничего подходящего не было, и я решил под капот заглянуть. На всякий случай. Подумал, что буханка, машина сильная, вряд ли она сломается, если забрать всего одну деталь. Да уж, а Жаров, судя по всему, в машинах разбирается не лучше меня. Короче, Андрей, короче, потребовал Бахаев. Чего ты оттуда достал? Там была такая длинная, толстая медная шина. Гибкая, прочная такая. Принялся описывать он. Забелин прикрыл глаза. Его лицо исказилось от боли. Разумеется, душевный. Шина, прошептал он. Выходит, ты массу снял? Жаров, ты выдрал силовой провод, соединяющий двигатель с корпусом. Я думал, это просто лишний провод. Вскинулся Андрей. Там их много. А он прям идеально подходил, чтобы бревна стянуть. Лишний провод, Бахаев закрыл лицо руками и застонал, как раненый медведь. Нет, ну вы слышали это? Он пустил главный кабель на обвязку бревна. Жаров, ну ты действительно гений. Теперь я понимаю, почему тебя терапевты так называют. Надеюсь, ты хотя бы пациентов не такими же методами лечишь. Зараза, хорошо, что ты не хирург, а то вырезал бы у больного что-нибудь лишнее. А что, вдруг в хозяйстве пригодится, да? Макс, который до этого момента тихо посмеивался, все-таки решил вылезти из машины и заглянуть под капот. Так, начал диагностику он. Все ясно. Одно могу сказать точно. Шина теперь точно на дне озера. Я заметил, что во время рыбалки от бревна что-то металлическое отвалилось. Теперь догадываюсь, что это было. Плюс Жаров, когда ты ее откручивал, то, кажется, задел клемму втягивающего реле стартера. Она просто отвалилась от старости. «Починить сможешь?» — с надеждой спросил я. Макс вздохнул и вытер испачканные в масле руки о штаны. Судя по его взгляду, надежды на спасение машины уже не было. «Док, я водитель, а не волшебник. Если найду какой-нибудь кусок толстой проволоки, смогу попробовать кинуть массу в обход. Но реле, если оно внутри рассыпалось, нам нужен донор. Короче, я поколдую, но ничего не обещаю. Шанс 50/50. Либо заведется, либо мы тут будем сидеть до тех пор, пока к нам помощь не прибудет. Ах, да, дайте угадаю, у вас мобильники тоже разрядились?» «Угадал», — хором ответили мы с Жаровым. «А мы свои вообще не брали», — хмыкнул Бахаев. «На кой черт они нужны на природе?» Ситуация складывается паршивая. Система уже начала строить логистические цепочки. Внимание! Прогноз задержки — 12-18 часов. Ресурс аккумулятора ограничен. Рекомендуется поиск альтернативного источника запчастей. Боевой дух отряда стремительно снижается. Боевой дух! Я аж мысленно усмехнулся над тем, как система обозвала настроение моих коллег. Но в одном она права. Мы тут задержимся надолго, если ничего не предпримем. Деваться некуда. Придется решать проблему иными методами. «Ждать нельзя», — отрезал я. «Макс, пробуй реанимировать этот металлолом. Андрей, ты же сельский терапевт. Сам говорил, что все эти тропы наизусть знаешь. Где тут жизнь можно найти? Село или деревню?» Жаров приободрился, почувствовав, что его не собираются бить. «По крайней мере, прямо сейчас. Если мне память не изменяет, тут за лесом в 3-4 километрах будет деревня Красные Ключи. Там фермеры живут, у них техники навалом. Если повезет, найдем и провод, и реле от какого-нибудь старого трактора или такой же буханки. Транспорт у них точно есть. Идем, я подхватил куртку. Забелин, Бахаев. Оставайтесь с Максом. Помогайте ему, чем сможете. А мы с Андреем на разведку». Путь до деревни занял около часа. Жаров шел бодро, но все время извинялся за свою ошибку. Я же слушал его и думал о том, как странно все-таки устроена жизнь. Еще вчера я мечтал о покое, а сегодня иду по колено в росе за деталью, которую в моем мире напечатали бы на портативном 3D-принтере. Причем за считанные секунды. Когда за деревьями показались заборы самых отдаленных домов Красных Ключей, я почувствовал неладное. Тишина деревни была нарушена знакомым ревом двигателя и миганием синего маячка. «Скорая?» — удивился Жаров. «Да ладно, наши здесь, Алексей. Нам повезло?» «Спорное заявление. Если тут скорая, то нам повезло. Зато кому-то определенно нет. Посмотрим. Может, сможем чем-то помочь». Мы прибавили шагу. У кирпичного дома стояла старая газель. Всего у нас на скорой две таких газели. Буханок гораздо больше. И все как одна заводятся через раз. Но больше всего меня удивило то, что происходило около машины скорой. Капот был задран, а водитель яростно копался в двигателе. Матерился, стучал по корпусу, никак не мог успокоиться. Вот так ирония. Я надеялся, что мы тут найдем помощь, а наши коллеги, по иронии судьбы, застряли точно в такой же ситуации. Рядом, нервно куря, суетился Александр Щербатов. Тот самый фельдшер, который точил зуб на нас с Максом. Вот так встреча. Увидев нас, он едва не выронил сигарету. «Астахов?» Жаров, вы что тут забыли? Машина встала, коротко бросил я и подошел почти вплотную к Щербатову. А у вас что? Да проклятая колымага! Взорвался фельдшер. Генератор сдох, а кум сел, теперь чихнуть не может, не то что завестись, а у нас там. Он махнул рукой в сторону дома. Мужчина, 50 лет. Острая боль в животе, подозрение на прободную язву или панкреонекроз. Давление падает, а мы застряли. Другую машину вызвали, уточнил я. «Толку-то?» — усмехнулся Щербатов. «Я позвонил, а они мне говорят, что машин свободных нет. Мол, чинитесь и везите пациента сами». «О, ну добро пожаловать в наш мир!» Сань Жаров, к моему удивлению, оскалился, как дикий зверь. Такой перемены настроения я в нем не ожидал. Объект — Жаров. Высокий уровень агрессии. Красный фон. Обида, жажда возмездия и справедливости. Желание отыграться. И, кажется, я начинаю понимать, почему в нем вдруг взыграли такие эмоции. Скопился стресс, и он решил выпустить гнев за все утаенные обиды. «Андрей Александрович, вы чего?» — нахмурился Щербатов. «Сколько раз я вызывал скорую экстренным пациентам, и сколько раз мне отказывали? Не припомните? Я, кажется, приносил вам отчет. Помню, ваш Михаил Михайлович тогда аж докладную на меня написал на имя главного врача. И с вас подписи собрал. Сволочи!» Жаров воспламенился чуть ли не буквально. «А когда мне пациентов приходилось на необорудованной машине везти в стационар, рискуя их жизнью и своей свободой, я почему-то докладную не подавал. Меня аж могли в тюрьму упечь, если бы что-то пошло не так». Щербатов опешил. Не знал, что и ответить. И я понимал, что Жаров прав. Спорить с ним сейчас бесполезно. «Андрей, я использовал навыки системы и решил надавить на нужные темы, чтобы Жаров прекратил этот спор. Сейчас это нам ни к чему, хотя он, не спорю, прав во многом».